Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. В Ингушетии убит заместитель главы города Карабулак. Не менее 2 человек погибли и 17 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля на севере Ирака. В Гватемале президент России Владимир Путин встретился с президентом Международного олимпийского комитета Жаком Раге. Один из лидеров оппозиции Михаил Касьянов создает новую партию. Ранее Касьянов заявил о выходе из коалиции «Другая Россия», сказав, что подобная организация себя изжила. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Аббревиатуру НДС Михаил Касьянов и его сторонники решили сохранить. Но теперь она будет расшифровываться не как Народно-демократический союз, а как партия «Народ за демократию и справедливость». Сам экс-премьер не уверен, что такую политическую силу позволит зарегистрировать в России. Заниматься формированием новой партии он намерен с сентября этого года. Наступила пора сделать новую политическую платформу, сказал Касьянов. Но идти на парламентские выборы 2007 он с НДС пока не намерен. Политическая коалиция «Другая Россия» выполнила свою миссию. Осенью наступает новый этап политической борьбы. В настоящее время в отношении этого этапа достигнуть консенсуса не удалось. Такие слова во время визита в Нижний Новгород произнес Михаил Касьянов. А разногласия, по словам экс-премьера, заключается в следующем. Во-первых, необходимо, чтобы лидеры коалиции официально заявили, кто из них действительно готов выступить в роли кандидата на пост президента на выборах в 2008 году. И второе требование, после того, как новоявленный кандидат заявляет о своей готовности, его должна официально выдвинуть определенная политическая сила. Неважно, состоит эта сила в коалиции или нет. По этим двум пунктам лидеры «Другой России» договориться так и не смогли.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. В Ингушетии убит заместитель главы города Карабулак Хаваш Дурбеков, сообщили в правоохранительных органах. Неизвестный расстрелял Турбекова, когда тот выходил из своего дома, о других подробностях не сообщается. Несколько дней назад в Карабулаке была взорвана бомба, погиб один человек. За полчаса до этого неизвестные обстреляли автомашину с сотрудниками ОМОНа, никто не пострадал. В Грозном при взрыве самодельного устройства ранен милиционер. По данным правоохранительных органов, второй взрыв удалось предотвратить. При осмотре местности милиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство, заложенное в припаркованный рядом автомобиль.
Радио «Свобода». Новости.
В Кёнигсберге завершилась встреча президентов России и США. Владимир Путин и Джордж Буш обсудили широкий круг проблем, касающихся двусторонних отношений и международной политики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Новый российский сюрприз относительно противоракетной обороны и неожиданно добрые слова президента Буша о своем госте Владимире Путине стали, судя по всему, самыми заметными результатами встречи в Кёнигсберге. Для Джорджа Буша прием Владимира Путина в доме отца был уникальным шагом. Никогда прежде президент не приглашал зарубежных лидеров в семейную усадьбу Бушей. Президент США надеялся, что после серии заявлений в последние месяцы из Кремля и Белого дома, которые заставили наблюдателей заговорить о возвращении американо-российских отношений к лексике времен Холодной войны, дружеская, почти интимная встреча на ограниченном пространстве поможет сгладить различия. Если верить заявлению лидеров, накал страстей по поводу некоторых прежде острых проблем был в самом деле снижен. По словам президента Буша, оба лидера, например, признали опасность иранской ядерной программы. Но по Косову и, главное, по противоракетной обороне, оба президента твердо продолжали стоять на своем. Причем Владимир Путин выдвинул идею не только модернизации радара в Азербайджане, но и предложил построить необходимые системы слежения на юге России. Президент Буш повторил свой тезис о том, что компоненты системы должны базироваться на территории Польши и Чехии.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В Гватемале в рамках начавшейся сессии Международного олимпийского комитета прошло торжественное открытие Русского дома. В качестве презентации Сочи, города-кандидата на проведение зимней Олимпиады 2014, российские спортсмены провели ледовое шоу. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев сообщил, что российская команда настроена на победу.
Мы ледовая страна, потрясающие фигуристы и хоккеисты. Слух о нашей команде, о нашей силе прошел по Гватемале по всей и по всем членам МОК.
Говорил Леонид Тягачев. Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Гватемале с президентом Международного олимпийского комитета Жаком Раге. На проведение этой Олимпиады также претендуют австрийский Зальцбург и южнокорейский Пхенчхан. На военном кладбище в Таллине проходит церемония перезахоронения советских воинов. Их останки были эксгумированы из братской могилы после того, как эстонские власти убрали из центра города захоронение на холме Тынисмяги и памятник советскому воину-освободителю.
Радио «Свобода». Новости.
В австралийском городе задержан подозреваемый в причастности к организации терактов в Лондоне из Глазго. Ранее британская полиция задержала по этому делу 7 человек. Из Лондона передает корреспондент «Радио «Свобода» Наталья Голицына.
В Лондоне проходят усиленные допросы 6 арестованных, подозреваемых в терроризме, сотрудниками антитеррористического отдела Скотланд-Ярда. 7-й арестованный, участвовавший в попытке теракта в аэропорту Глазго, в результате полученных ожогов находится в больнице в критическом состоянии. Стали известны имена 2 подозреваемых. Это Мохаммед Аша и Билал Абдулла. Оба они врачи, работавшие в британских больницах. Аша прибыл в Англию из Иордании. Он палестинец, выходец из сектора Газа. Абдулла прибыл из Ирака. Расследуя попытки терактов, полиция провела обыски по 19 адресам в различных районах страны. Выступившая в британском парламенте новый министр внутренних дел Джеки Смит сообщила о готовящемся ужесточении антитеррористического законодательства и о создании нового правительственного органа по координации политики в области безопасности. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на защиту от вседозволенности спецслужб. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Пострадавшие Владимир Синельников и Георгий Мирошник, депутат Государственной Думы России, генерал-майор КГБ Алексей Кандауров, журналист Александр Минкин, народный артист России Юрий Назаров и адвокат Михаил Федоров. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. В начале программы лидеры российской правозащиты представляют актуальные темы. Сегодня в эфире Олег Панфилов. Тема о современной российской журналистике. Его собеседница – бывшая ведущая радиостанции «Русская служба новостей» Анастасия Изюмская. А потом мы начнем обсуждение заявленной темы «Право на защиту от вседозволенности спецслужб».
Настя, вы подозреваете, что ваша история, история ваших коллег уже вошла в историю российской журналистики? И какую ответственность вы почувствовали в связи с тем, что с вами случилось, что случилось с радиостанцией, что случилось с вашими коллегами?
Подозреваете, это страшное слово. И ответственность еще более страшное слово. Я не думаю, что действительно то, что произошло на нашей радиостанции Русской службы новостей, это станет каким-то серьезным событием для истории российской журналистики. Развал НТВ – да. Попытки закрыть «Эхо Москвы», был такой период в истории этой радиостанции, да. Наша радиостанция настолько маленькая и незначительная, и аудитория у нее такая небольшая, что я не думаю, что это кто-то заметит. И кроме того, ведь это не только мы, это происходит со многими изданиями. Немного времени прошло с тех пор, как стали уходить люди с нашей станции, стала меняться политика, поменялся главный редактор журнала «Профиль». Ведь это событие одного и того же порядка. Нет, я не думаю.
Нет, я не соглашусь все-таки, потому что событий очень мало. И если бы это было одно из сотен, связанное вот с такой откровенной цензурой, то тогда можно было бы с вами согласиться. Но все-таки это такое...
Ну, а введение, введение нового руководства на РЕН-ТВ, это не то же самое. Это как, не знаю, как рак. В разных частях страны, в разных СМИ это выскакивает. Я учусь в Российском государственном гуманитарном университете, пишу сейчас работу по истории. Называется она «Тоталитаризм и демократия». Вот это в том числе попытка разобраться с тем, что сейчас происходит. После того, как я опубликовала свое письмо, многие обвиняли меня в том, что о какой свободе прессы я говорила, когда говорила, что нас учили свободе прессы. Да какая была свобода прессы при Ельцине, упрекали меня. Может, ее и не было, но я видела, что вот там, где я работала, она была. Там, где мне довелось начинать свой профессиональный путь, я занималась именно журналистикой, а не пиаром или пропагандой. К сожалению, мне пришлось с этим столкнуться. И мне пришлось столкнуться с этим гораздо позже, чем с этим пришлось столкнуться моим коллегам. Я знаю, что очень многие вообще покинули профессию давным-давно, ушли в тот же пиар, по крайней мере, потому что это честно, когда ты занимаешься пиаром, заниматься именно им, а не заниматься пиаром, когда ты занимаешься журналистикой. Я знала, что это происходит в разных СМИ, но со мной это произошло сейчас. Очевидна тенденция. Очевидно, что власть целенаправленно отказывается от тех... По моему представлению, может быть, наивному, может быть, какому-то максималистскому, от тех плюсов той непростой эпохи, которая была и ушла вместе с Ельциным. Мне кажется, что свобода слова была, и сейчас она сходит на нет.
Что бы вы сказали о том, что журналист должен почувствовать, прежде чем предпринять такой шаг?
Какой
взять
шаг?
И уйти. А где вот та сейчас... мера ответственности перед профессией, а, проще говоря, мера ответственности перед совестью?
Это действительно разные вещи. Есть профессия, есть совесть. Хотя недавно мы это обсуждали, и кто-то мне сказал, что из моих друзей, что профессия журналиста и профессия врача – одна из тех, где совесть – это профессиональное качество. Если исходить из этого, ну, совесть такая бескомпромиссная штука, что не нужно давать ей никаких указаний. И даже если ты для себя принял решение, что да, ты пойдешь по этому пути, и именно этот путь в этой ситуации правилен, и если твоя совесть с тобой не согласна, ты об этом непременно узнаешь. Собственно, и публикация моя в газете, она продиктована не столько какими-то серьезными размышлениями над профессией, над тем, что надо и что не надо там делать, сколько тем, что моя совесть была с этим не согласна. Мне казалось, что то, что нас заставляют делать, это... абсолютно неприемлемо для меня лично. Поэтому, когда я писала, я не писала о своих коллегах, потому что раньше были такие попытки упрекать, ах, вот вы остались, вы не так хороши, как мы о вас думали. Нет, каждый для себя делает выбор. На мой взгляд, идет сокращение свободы прессы. С другой стороны, ведь правы те, кто говорит, что ну вы же можете все это говорить, ведь действительно, если сравнивать со временами Советов, ну кто бы мог представить, что я возьму и накатаю кляузу на своего генерального директора, и мне за это ничего не будет. Кто бы мог подумать, что мы с вами сможем вести эту беседу, или кто бы мог подумать, что такие газеты, как «Коммерсант», как «Новая газета», смогут публиковать об изменении формата нашей радиостанции. Это было немыслимо. То есть что-то сохраняется. И я предполагаю, что какие-то СМИ сохранят за собой это право говорить то, что они считают нужным, но, к сожалению, их будет не так много. Тем более, что... «Эхо Москвы» получают далеко не во всех городах России. «Коммерсант» читает довольно узкая прослойка. «Новая газета», опять же, не самое популярное, мягко говоря, издание в нашей стране. А федеральные телеканалы давно уже занимаются скорее пропагандой, чем журналистикой, если мы говорим, например, о новостных программах. Что касается будущего... Люди не привыкли к тому, что журналистика должна быть свободной. Нет привычки к этому. Это должно быть как чистить зубы по утрам. То же самое и с парламентаризмом. Сложно упрекать Россию в том, что у нее не свободный парламент. Она не знает, как это. И мне хотелось бы верить, что появится понимание, что да, нам нужен свободный парламент, который действительно представляет интересы людей, живущих в стране, а не интересы власти. Мне хотелось бы верить, что да, журналистика будет опять же отвечать потребностям людей, которые покупают эту газету, которые хотят знать вот эту информацию, а не потребностям власти, которая нуждается в органах пропаганды. Но я не знаю, сколько на это лет понадобится, и я очень уверена, что мне удастся вновь увидеть такой расцвет разношерстный, который был при Ельцине. И я очень не уверена, что мне удастся вернуться в профессию, потому что я вот уже 2 месяца без работы, и большинство из тех предложений, которые есть, они так или иначе связаны с тем, что мне нужно идти на компромисс, и мне нужно выбирать, а готова ли я опять рассказывать о том, какой у нас прекрасный президент. Да я ничего не имею против президента, ради бога, но я хочу рассказывать там о его делах, а не о том, как он хорош.
Это был материал Олега Панфилова. Через полминуты мы начинаем обсуждение темы «Право на защиту от вседозволенности спецслужб».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы обсуждаем следующую тему. Право на защиту от вседозволенности спецслужб. Георгий Мирошник, слово вам.
Уже навязшая в зубах история о том, что у меня случилось такое тяжелое противостояние со спецслужбами Российской Федерации, в частности, с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Федеральной службой безопасности. В 1992 году мой загородный дом и моя квартира в Москве были ограблены сотрудниками Федеральной службы безопасности, тогда по приказу директора Виктора Павловича Баранникова. Из дома были похищены ценнейшая живопись, которая собиралась моей семьей на протяжении почти 100 лет. Были похищены деньги, ценности жены, ну и всякие там мелочи из дома. Прошло 16 лет.
А вы доктор?
Доктор искусствоведения и архитектуры.
Да, да, вот такая.
И прошло 16 лет с того времени, как было совершено нападение. С того времени, как совершено нападение, прошло 16 лет. Ничего, никаких сдвигов, никаких разговоров о возврате моего имущества после прекращения в отношении меня уголовного преследования, после того, как я выиграл все гражданские суды.
Решение суда есть.
И решение суда есть. Мне упорно не возвращаются мое имущество под разной мотивировкой. Сейчас возобновили следствие по делу, которое прецедент был в 1991 году.
А вот расскажите, как это имущество было похищено у вас?
Я был в то время советником вице-президента российского государства Александра Владимировича Рудского. И мы с ним, я сопровождал его в командировке с официальным визитом. Он уехал, мы уехали в Португалию, потом в Испанию. В Португалии и Испании мы пробыли недолго. В Испании ночью я позвонил в свой загородный дом и узнал о том, что в доме происходит что-то непонятное. Соседи по дому сказали мне, что возле дома очень много машин, вооруженных людей. Телефон в доме не отвечал. На следующий день я узнал, что без всяких документов на мой дом было совершено нападение вооруженных людей. Была ранена охрана дома, а в доме находилась моя жена, мой 3-летний сын, теща, парализованная после инсульта, и маленькая сестра жены. Не предъявляя никаких документов, из дому вывезли все. Вывезли наличные деньги, принадлежавшие концерну, который я возглавлял. Эти деньги при выезде на Успенку были из машины ФСБ, были переданы в какую-то неизвестную машину в коробках и ящиках. И так они в Генпрокуратуру и не приехали. Очень многое не приехало в Генпрокуратуру.
Эта история длится вот 15 лет уже, да?
С момента нападения на дачу в 91-м году уже 16 лет. В 91-м году. С момента... 15 лет. С момента инкриминируемого дела прошло 16 лет.
Вы обращались и в Генеральную прокуратуру?
Неоднократно. Вот здесь присутствует адвокат мой, Владимир Михайлович Волков, с которым мы воюем уже несколько лет. Мы выиграли все гражданские процессы. Генеральная прокуратура обязана была вернуть принадлежащее мне имущество и вернуть имущество, принадлежащее моей жене. потому что, во-первых, у нас...
А вы знаете, где это имущество находится?
Наши запросы неоднократные с попыткой выяснить местонахождение имущества. И на наши запросы привлечь независимую комиссию экспертов для того, чтобы выяснить ее наличие этого имущества. Мы не получаем никаких ответов.
Адвокат Волков давно уже с этим делом связан, да? Скажите, пожалуйста, вот вы определяете как юрист то, что произошло с вашим подзащитным, да, как произвол, настоящий произвол со стороны спецслужб?
Этот произвол спецслужбы, там действительно, значит, участвовали в качестве, так скажем, руководителей обыска офицеры Перевозкин,
Халюлин,
да, офицеры службы ФСБ. Но они были прикрыты Генеральной прокуратурой постановлением о производстве обысков. И эти постановления у нас есть. Так что здесь соучастник и организатор всего этого дела является прежде всего Генеральная прокуратура. Она же и ведет расследование.
Фамилии можете называть и сотрудников спецслужб, и Генеральной прокуратуры, которые замешаны в этом произволе?
Начиная с первого, это Степанков. Потом Борис, следователь...
Был тогда Степанков кем?
Генеральным прокурором.
Угу. Валентин Георгиевич Степанков.
Да. В то время он обратился лично ко мне, как президенту концерна, с просьбой принять в России Интерпол. У них не было денег. Я выделил деньги Генеральной прокуратуре на организацию фактически Интерпола в России. Первый прием Интерпола в гостинице «Президент» происходил на деньги концерна «Формула-7». После этого дело вел следователь по особо важным делам Борис Исаенко.
Исаенко.
Потом, значит, следующий...
Это генпрокуратура все, да?
Да, все генпрокуратура. Потом это дело перешло под эгиду Ильшенко, да? Кто там получил?
Нет, ну, следующий был Володя Илсуков, следователь. А всего их там на сегодняшний день больше десятка.
Где-то около 12 следователей.
Друг другу передают.
Скажите, потому
что люди не хотят принимать
то, что,
на себя то,
что будем считать так, что они творят произвол, но они же, видимо, получают указания свыше откуда-то.
Конечно. Дело в том, что имущество, которое у меня изъяли, вот эти ценности, они давно расхищены.
Их просто изъяли нет. Сотрудники ФСБ.
ФСБ под эгидой Генеральной прокуратуры. И раздали в разные места. Мы сейчас...
В разные места это куда? На дачу себе?
Ну, в разные дачи. В разные дачи и квартиры. Дело в том, что вы знаете, что сейчас происходит с Фондом федерального имущества, когда выяснилось, какие там колоссальные хищения в Фонде федерального имущества. Как там оформлялось имущество, которое изымалось, которое должно было находиться на ответственном хранении. Мы запрашивали, мне объясняли, что моя живопись находится в Третьяковской галерее, в Пушкинском музее, в музее усадьбы Кускова.
И в частных коллекциях.
И в частных коллекциях. Скажите, у новых владельцев.
Скажите, пожалуйста, а имена сотрудников спецслужб вот известны вам, которые принимали участие?
Особенно в деятельное участие в этом деле принимает некий Александр Никитич Мороз. Он
с Лубянки, да?
Да, он с самого начала преследовал меня, мою семью. Он принимал участие в аресте моем и во дворении меня.
Какая
в Лефорте.
Какая должность его была?
Он был начальником отдела, полковником. Но работал, по-видимому, по чему-то указанию, заказу. И я уверен, что это он не первая фигура, конечно. Конечно, не первая.
А кто первая?
А кто первая?
Первая а директор фигура. ФСБ кто был тогда?
Директор ФСБ, это началось...
ДНБ было.
При это Баранников. ДНБ было. Это Виктор Павлович Баранников начал эту историю. Потом...
Но он же в курсе всего этого был, да? Или по
конечно,
его указанию?
Конечно, прямо по его указанию. Прямо по... Потому что во время, когда... В то время, когда на моей даче не отвечал телефон, я позвонил, я зашел в номер к вице-президенту государства, он позвонил Ерину, тогдашнему министру внутренних дел, и позвонил Виктору Павловичу Баранникову. Виктор Павлович Баранников сказал, что ничего страшного, в районе дачи Георгия Михайловича происходит просто учение, пусть он не волнуется.
Учение, да. Есть решение суда, то есть правовые основания все для возврата имущества, есть решение суда, не исполняется.
Есть срок давности.
А получается, что и суд не способен этот произвол остановить?
Вы знаете, это даже сложно назвать произволом. Просто мы живем по одним законам, а спецслужбы живут, я даже не могу объяснить, по законам ли они живут. Они живут, я даже не могу сказать, что они живут по понятиям, это тоже было бы неправильно. Они живут в каком-то третьем измерении.
Алексей Петрович Кандауров, как вы прокомментируете это? Вы, генерал КГБ, ушли, правда, из органов достаточно давно, депутат Государственной Думы, фракции КПРФ.
Ну, на самом деле, вот эту историю с Георгием Михайловичем, она еще начиналась в бытность мою, когда я служил, и больше того, по-моему, я тогда возглавлял ЦОС и давал информацию по поводу того, что вот возбуждено уголовное дело, и один из советников господина Рудского, значит, вот подозревается в совершении неких преступлений. Вот я помню эту ситуацию, помню, что был очень серьезный ажиотаж, поскольку советник Рудского, вот, новые времена, и как мы предполагали, что и новое воровство, да. Вот, я полагаю, что со стороны тогда Министерства безопасности велась оперативная разработка, и по материалам оперативной разработки Генеральная прокуратура сочла возможным возбудить уголовное дело. Вот, поэтому в тот период, вот я сейчас вспоминаю, мне казалось, что материалов достаточно для того, чтобы возбуждать уголовное дело и привлекать господина Мирошника к уголовной ответственности.
Конфисковывать
имущество это мог только решить суд. Я не помню, тогда статья о конфискации была.
Было решение суда, конфискации нет.
Конечно. Вот, все остальное, что происходит после вот, выигранных Георгием Михайловичем гражданских судов, прекращение уголовного дела, все остальное это уже за скобками, это уже новая эра, да, вот это, я считаю, уже эра беззакония, вот, потому что решение суда надо исполнять, но мы видим, много примеров есть, я достаточно свежий пример вам приведу, есть решение Басманного суда по Юкосовскому делу, по Ходорковскому и Лебедеву, что следственные действия проводились Генеральной прокуратурой незаконно в Чите, и что подследственных нужно этапировать в Москву. Но господин Каримов, следователь, который ведет это дело, он в своей записке написал, что, значит, вот, как-то он там очень интересно выразился, что он считает, что эти решения суда, они как бы вообще, так сказать, ну, неправильно эти решения суда.
Следователь считает, что неправильное решение суда.
Неправильное решение суда, их можно не исполнять. Поэтому я бы вот эту часть разделил на два. То, что было вот тогда, и то, что происходит потом, это я считаю, уже за пределами добра и зла, уж во всяком случае за пределами закона.
Алексей Петрович, а спецслужба, вот ФСБ в частности, она как-то Думой контролируется, Государственной Думой России?
Ну, если говорить серьезно, то у нас ни одна силовая структура, Госдума вообще сейчас ничего не контролируется. Вот, и, ну, кроме Счетной палаты разве что. Вот, Счетная палата периодически отчитывается. А Госдума периодически выступают силовые министры, генеральный прокурор, но чисто информационно. С точки зрения контроля, да, есть возможность направлять депутатские запросы. Вот я этой возможностью активно пользуюсь, потому что много жалоб на нарушение законности.
Ответы приходят?
Но как ответы приходят. Я должен сказать, что ответы
рассматриваем,
приходят.
Рассматриваем, да?
Нет, ответы приходят, и почему рассмотренные, приходят в срок. Не могу ничего сказать. Вот с точки зрения, после того, как Чайка появился, ответы стали приходить в срок. Но, как правило, так сказать, ваша информация не подтвердилась, и значит, все действуют.
Скоро продолжим, спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Тема программы «Время гостей» – новые предвыборные инициативы партии «Справедливая Россия». В ней участвуют депутат Государственной Думы России Игорь Морозов, фракция «Справедливая Россия», и генеральный директор Центра политической конъюнктуры Михаил Виноградов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 4 июня в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии убит заместитель главы города Карабулак Хаваш Даурбеков. Неизвестный расстрелял Даурбекова, когда тот выходил из своего дома. Другие подробности не сообщаются. В Грозном при взрыве самодельного устройства ранен милиционер. По данным правоохранительных органов, второй взрыв удалось предотвратить. При осмотре местности милиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль. В Кёнинг-Банкпорте, штат Мэн, прошла встреча президентов России и США. Владимир Путин и Джордж Буш обсудили широкий круг проблем, касающихся двусторонних отношений и международной политики. В австралийском городе задержан подозреваемый в причастности к терактам в Лондоне и Глазго. Ранее полиция Великобритании арестовала по этому делу 7 человек. На военном кладбище в Таллине прошла церемония перезахоронения останков советских воинов. В Гватемале президент России Владимир Путин встретился с президентом Международного олимпийского комитета Жаком Раге. Встреча прошла в рамках презентации Сочи как города-кандидата на проведение зимней Олимпиады 2014 года. Также в Гватемале сегодня в рамках начавшейся сессии МОК прошло торжественное открытие Русского дома. На проведение игр 2014 года также претендуют австрийский Зальцбург и южнокорейский Пхёнчхан. Михаил Касьянов объявил о создании новой партии и выходе из оппозиционной коалиции «Другая Россия». Ранее представители Объединенного гражданского фронта во главе с Гарри Каспаровым заявляли о серьезных разногласиях с Народно-демократическим союзом Касьянова. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Право на защиту от вседозволенности спецслужб. В программе участвуют пострадавшие Владимир Синельников и Георгий Мирошник, депутат Государственной Думы России, генерал-майор КГБ Алексей Кандауров, журналист Александр Минкин, народный артист России Юрий Назаров и адвокат Михаил Федоров. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801.
Получается пока, что с произволом, о котором мы говорили, факты конкретные есть, не может бороться ни суд, ни Государственная Дума. Алексей Петрович, да?
Ну, Государственная Дума вообще как бы о другом, да. Государственная Дума, хорошо бы, если бы у нее были функции контроля, но у нее даже функции контроля нет, так сказать. И вообще у нас с разделением властей очень сложно.
Генеральная прокуратура сама по себе, следователь по особо важным делам Каримов говорит о ЮКОСовском деле, что он считает, что суд не прав, вынеси решение о незаконности следственных действий в Чите. Суд не прав, говорит следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России. В советское время такое возможно было представить, Алексей Петрович?
Нет, невозможно. Невозможно. Это я совершенно говорю однозначно. В советские времена были другие проблемы, но такого невозможно представить.
И спецслужбы были другие.
Спецслужбы другие были. В разные времена разные, так сказать. Но в тот период, когда я служил, меня учили, чтобы я соблюдал закон, и мой начальник, когда пришел в комитет, он мне говорит: знаешь, я, говорит, тебе скажу, один совет, говорит, тебе дам. Вот ты помнишь, что единственное запомни на всю жизнь, что после 37-го наступает 53-й.
Вот. Образно, очень образно. Владимир Львович Синельников, еще один пострадавший, прекрасно. Генеральный директор телекомпании «Клото», награжден орденом мужества. Путин награждал вас за фильм о Чернобыле. Об академике Сахарове есть фильмы, о правозащитниках, о международном терроризме. С ним произошла тоже удивительная история. Она по масштабам несопоставима с тем, что произошло с Мирошником. Но она наглядно показывает, как себя ведут сегодня, как ведут себя сегодня вот с простыми людьми, потому что для них, я понимаю, так мы простые люди. Да? Есть простые, вот есть непростые.
Для них мы никто.
Да, вот или вот так никто. Да? Вот он сейчас расскажет то, что вот с ним произошло.
Во-первых, если сказать честно, я не считаю себя пострадавшим. И мне и по музеям не надо искать свои картины. Но по масштабам, я думаю, что эта история значительно страшнее, чем у сидящего справа от меня господина Мирошника, потому что она касается нас всех, и потому что за самым банальным дорожным транспортным происшествием, рядовым ДПП, вырисовывается картина, которая не вызывает у меня ностальгии по советским временам и по КГБ времен советским, а вызывает печальные воспоминания о тех временах. Я возвращался со съемки на машине и объезжал клумбу, на которой когда-то стоял Феликс Эдмундович. И я хочу быть короток, чтобы все успели высказаться. И хотел бы обратиться особо к Алексею Петровичу с вопросом. И к замечательному актеру, создателю прекрасных народных типов Юрию Владимировичу Назарову. Потому что вот они с каждой своей стороны, мне самому необычайно интересно, что скажут. Да, в меня врезалась машина на полной скорости, мчащаяся на красный свет. Машина ушла на списание. Я был в крови, но жив-здоров. И пока санитары там смывали с меня эту кровь, то вышедший из той машины, который сидел за рулем, довольно молодой человек, средних лет, сказал милиционерам, гаишникам и моему водителю, который подбежал: учтите, что я сотрудник ФСБ, прикомандированный к администрации президента, и поэтому, исходя из этого, составляйте протокол и так далее. Потом он по мобильному вызвал двух, как бы случайно проходящих свидетелей, идти им было недалеко, только пересечь площадь. Их имена записаны в протоколах. Это оказались также сотрудники вышеназванной организации.
Случайные свидетели.
Они были случайными свидетелями. И после этого произошли два события. Я не мог поверить ни в одно, ни в другое. В отдел разбора ГАИ этот господин Субботкин принес спецпленку, которая, оказывается, 24 часа снимается на видео, поскольку это площадь, спецплощадь, и отдал ее без запроса ГАИ. То есть кто-то из соседнего подразделения, из одного прибежали свидетели, из другого дали спецсъемку. Как выяснилось, что он зря ее дал, она только усугубила его вину. И мои адвокаты подали в суд, как на банальное ДТП, но выяснилось странное обстоятельство. И вот здесь мне интересно ваше мнение, Алексей Петрович. Нужна справка с места жительства господина Субботкина. Он своей рукой написал свое место жительства, являлся на телеграмму осматривать машину, отзывался по этому адресу, но он там не прописан. Ну, мало ли кто из нас прописан у жены, у подруги. Он прописан по адресу, Юрий Владимирович, Большая Лубянка, дом 1, дробь 3. Там, где работает господин Патрушев, там, где работает господин Субботкин.
Прописан по месту работы.
Там, где есть внутренняя тюрьма, это я знал. Но что там...
Ну, внутренней тюрьмы нет давным-давно.
Ну, видите, значит, слава богу, я не все знаю. Но зато там прописан господин Субботкин.
Может, общежитие там у него?
Может, общежитие. Значит, и для меня это, и для очень опытного адвоката, который охранял мои интересы, это было потрясением. И я тогда задался вопросом, действительно ли он прикомандирован? Тот, за кого себя выдает, прикомандирован, да. Да. Я написал письмо начальнику службы собственной безопасности. Я же человек опытный. И мне ответили, увы, да, работает у нас такой. Но фамилию не назвали. Сказали, те, кого вы назвали в вашем письме, у нас работают. Но они вам не угрожали. Я, правда, не писал, что они мне угрожали, но на всякий случай такой ответ был. И вот буквально перед передачей я получил правительственный конверт, на котором адресованный мне, где было сказано, что да, Дмитрий Сергеевич Субботкин работает в администрации президента с 2003 года, а с 2007 года замещает должность советника Департамента государственного правового управления президента Российской Федерации.
Это называется прикомандирован, да?
Значит...
Не внедрен,
прикомандирован. Правового управления.
Да. Я хочу понять. Просто хочу понять. Я по Конституции не знаю, что такое администрация президента. Не прописана такая структура. Но нужно ли господину Собянину, господину Дворковичу, он, по-моему, это управление возглавляет, советы уважаемого господина Субботкина, который только что не в громкоговоритель на клумбе рассказывал, кто он такой. И тогда я хочу закончить, во всяком случае, если посмотрю, как дальше ваш разговор пойдет, еще одним вопросом. Есть ли какой-то документ, Алексей Петрович, вы же генерал, вы ЦОС, вы все знаете, вы должны отвечать на вопросы общественности, а я общественный.
Ну, слушайте, я уже 13 лет как не служу.
Ну, то, что я спрошу, это было раньше. Скажите, а что такое прикомандированный? Вот зачем в каждой организации, и не только советской, а уже и сейчас, должен быть прикомандирован человек из спецслужб? Мы несколько лет назад... помним, как отменяли шестую статью Конституции. Но эта статья, она напечатана. Я хочу понять, есть ли документ, как вы полагаете, которым записано, и кто его подписал? Первое лицо государства, парламент, что в каждой организации должен быть представитель ФСБ и посматривать за людьми. Вот у меня телекомпания маленькая, независимая. Я ее содержу. Я, правда, и Субботкина оплачиваю как налогоплательщик. Но я хочу понять и вас спросить. А может, я тоже оплачиваю кого-то? Ведь если в каждой организации он должен быть, значит, и у меня есть.
А коллектив большой.
Нет, с вами должны были согласовать этот вопрос.
Не должны были со мной.
Нет, согласовывать. Прикомандировать согласовывать.
Алексей Петрович, пожалуйста.
Ну, на самом деле, этот институт, он существовал и в советские времена.
Сначала вот о факте лучше вот такого поведения, ну, да, вот, что я сотрудник, мне, не, значит, можно...
Ну, понимаете, ну, я это даже, мне трудно это комментировать, потому что это вот не укладывается в мое понимание вообще о сотруднике спецслужб. Ну, просто не укладывается. Поэтому я это даже оставляю
без комментариев,
потому что, ну, мне неудобно уже вот это комментировать. Даже. Ну, нечего тут комментировать,
нормальный,
тут все понятно.
Нормальный наш халуяш.
Тут все понятно, да? Российский. Вот. Поэтому институт прикомандированных существовал в Советском Союзе, но понятно, это самое, тогда был железный занавес, была, так сказать, холодная война, вот, было серьезное противостояния была забота о сохранении госсекретов, и, как правило, прикомандированные, они выполняли функцию по защите
госсекретов. Забота о сохранении страны, наверное, еще была.
Ну, естественно, конечно. Это, вот, то есть, этот институт остается сегодня. Я не знаю, насколько он такой же, как во времена Советского Союза. Ну, я не исключаю, что в администрации президента такой человек для связи с... для того, чтобы, так сказать, прописывать какие-то законодательные акты, которые регламентировали бы работу спецслужб, такой человек, может быть, и нужен. Мне трудно судить о его полезности. Но судя по тому, как этот человек себя ведет и как он, насколько он законопослушный гражданин в обыденной жизни, ну, не создается впечатление, что он... может быть очень полезен с точки зрения, так сказать, разработки тех или законов.
Вы знаете, вот мы же не можем говорить, что все плохие. Никогда так мы не говорим, да, что вот там плохие, тут плохие, все плохие. Это, конечно, это люди, да, и в каждой организации, в спецслужбах и везде есть нормальные люди же тоже есть, правда?
Да не, ну и я думаю, есть, что, да. Я надеюсь, просто, что да, больше нормальных людей, больше. Чем...
Ну, как вы считаете, вот то, что вот, о чем мы сегодня говорили, это позорит спецслужбы, вот такие вот факты, вот,
ну,
которые...
Без сомнения. Ну, во-первых, позорит, во-вторых, это, понимаете, это свидетельство очень невысокого уровня квалификации. Понимаете, вот такое поведение...
Или ее полное отсутствие.
Или ее полное, ну, полное отсутствие я оставляю, я как бы не буду об этом говорить, но вот такое поведение сотрудников, это свидетельство об очень низком уровне квалификации. И вообще об очень низком уровне требовательности к тем, кто сегодня служит в спецслужбах.
У нас, одну секундочку, у нас тема все-таки вот право на... борьбу на защиту от произвола спецслужб. Так есть все-таки сегодня защита или нет? Адвокат Волков. Микрофон возьмите. Есть способы защиты? Или, ну, видите, там не получается. Там решение суда есть, не получается. А вам даже, Владимир Владимирович, и до суда не дали довести. Судья, потому что под прессом оказался.
Кирилл Владимирович, я считаю, что в настоящей действительности нет никаких способов
защиты, да?
Для...
Грустно.
Более того, я бы вам сказал, что вот Евтушенко недавно, буквально неделю тому назад, очень емко выразил, что такое представляет Россия. В России, как он сказал в стихотворной форме, как бы есть верховная власть, и как бы есть судебная власть, как бы есть прокурор с его надзором за всеми и вся, и как бы есть все прочие специальные службы из силовых министерств. Все они как бы защищают государство, и граждан России фактически преследуют свои личные интересы, интересы топ-менеджеров и возглавляемых им компаний. Вот,
да, это вот
что сказал Евтушенко.
Интересов топ-менеджеров.
Уважаемый, знаменитый, да, человек. И... Более того, я хотел бы вспомнить в связи с этим детский фильм, лет 40 ему, может быть, даже больше, «Королевство кривых зеркал», где король, когда попытался принять самостоятельное решение, то сказочный персонаж, очевидно, руководящий в то время спецслужбами королевства, жестко поставил короля на место и предупредил короля о том, что самостоятельно он принимать решение не может, а если ослушается, то совет будет, то будет заменен. И актер Файт при этом отщелкивал на счетах, кого и как убрали.
Король будет заменен, это вы с намеком на сегодняшний день.
Да, с намеком на сегодняшний день, совершенно верно.
Если что, то я хочу вот, сейчас мы слово предоставим народному артисту России Юрию Владимировичу Назарову.
О чем, без вопроса или с вопросом?
А, по-моему, и так все ясно, да. Но я хотел вот еще спросить, знаете, вот это слово «прикомандирован», да, ну, в администрации президента, ладно, там, может быть, какие-то законодательные акты прописывают, но в основном сейчас наблюдается такое прикомандирование к организациям, типа банков разных, где
нефтяные
есть
компании.
Нефтяные компании, где есть хорошие денежные потоки, да, наверное, это все-таки...
Телекомпании, уже крупное казино.
Уже не связано, да, с тем, чтобы прописывать какие-то акты и отстаивать интересы спецслужб.
Но есть и другие интересы.
Ну, вот видимо, они сегодня-то и вышли на первый план, в отличие от тех времен, когда вы служили, да? Юрий Назаров.
Я просто в растерянности.
Знаменитый российский актер Юрий Владимирович Назаров. Вы,
да,
прекрасно радиослушатели знают
как-то его. Я советский актер, я совок беспросветный. И вот я даже сегодня играю, сейчас у меня, по-моему, 4-го, а просто завтра съемка будет, я играю прокурора. И по совету
своей... К теме прямо к сегодняшней.
Да, по совету совковой дурости я стараюсь играть какого-то порядочного, разумного. Порядочного, значит, разумного и справедливого прокурора. А тут вот я выясняю, что с этим вопросом у нас очень тяжело и все довольно неоднозначно.
Напряженка.
Да, таки большая. Вот, по поводу вот вашей истории, я говорю, но это обыкновенный, вечный российский халуяж. Господи, еще Александр Иванович Герцен, который сегодня у нас уже враг народа, я не знаю, как в нас все, что... Так Александр Иванович Герцен говорил еще в позапрошлом веке, не в прошлом, а в позапрошлом, что в России самое страшное не наказание, а судопроизводство. Судопроизводство вот так, со всеми вытекающими... Я даже не знаю, о чем сказать. У меня тоже, вот сейчас у меня на моего сына, он с дуру, забыв о своих, так сказать, совсем не деловых генах, он, значит, полез в бизнес. Сейчас на него организовали, значит, что он миллион с чем-то, спасибо, не долларов, хоть рублей должен. Вот. Мать его, значит, дергается по этому поводу. Я не знаю, чем дело кончится. Два суда подряд с полнейшими нарушениями. С полнейшими нарушениями. Во времени повестку не подали. Только передали в суд. И тут нарушения перечислены. Кунцевский суд, потом, значит, в московскую. Куда подавали? В эту...
городской.
В городской суд. Не разбираясь, когда в городском суде 72 дела... За час
нет,
с чем-то.
За рабочий день.
Ну, за рабочий день. В общем, по 5 минут. И что там можно разобрать в таком, понимаете? Я как-то все это безумно несерьезно, мне кажется. Хотелось бы, чтобы мы поумнели, чтобы мы стали, так сказать, действительно правовым государством. Но пока это вот... Что-то такое от правового государства мы стараемся изобразить в кино. Но в кино говорят это все... Легенды, сказки.
Какова роль все-таки лидера государства, вот по вашему мнению, умудренного опытом человека, знаменитого артиста, я имею в виду президента страны?
Да какая же роль, когда, ну это тут тяжело мне насчет роли. Мне кажется, что вообще наша страна сдуру попросту приняла просто воровской закон. Я человек примитивный, я в школе как-то научили меня, что частная собственность это кража, это воровство. Глупые люди говорили, Прудон, Пушкин, понимаете, не нравилось это им. Вот, что мы теперь приняли этот закон о частной собственности на орудия и средства производства. Понимаете, это закон грабительский. Как вот я вот, у меня опытом называете, может я старый и, так сказать, никак не могу свернуть с этой позиции. Вот, поэтому, когда мы всей страной приняли этот закон, и когда мы по этому закону пытаемся жить, ну какой, мы бы приняли закон беззакония, и пытаемся по нему жить. Вот тут я, что тебе понятно, отвечаю.
Ну, в Швеции тоже частная собственность, там же такого.
Да, нет. Ну не надо равнять, давайте сравним нашу страну с Люксембургом.
А, не надо сравнивать, то есть,
да? Нет, Россия, понимаете, ну Россия да. Громадная страна, она же в мозги не укладывается,
11-часовых поясов. Это то, что вот цитировал Евтушенко, вот это Россия, да?
Нет, не только Евтушенко, как... Евтушенко не самый главный, у нас кроме Евтушенки были там и опять и Пушкин, и Герцен,
как
и
бы это есть, как бы есть Конституция, как бы есть президент, как бы есть спецслужбы, ну, как все, бы все как бы.
Как бы есть презумпция невиновности,
как которая... Как бы есть у нас еще, извините, у нас традиции, которые...
Прикомандированы, это же презумпция невиновности нарушена.
Со времен Герцена, а еще и раньше, наверное, понимаете, у нас вот традиции права, я не знаю, дубины...
Борзыщенки.
Право, да.
Родные
да,
подъезды.
Как это все было, так оно никуда не девается, названия меняются, понимаете? А ведь правят-то нами сегодня те же самые коммунисты, которые пожгли свои партбилеты, и сегодня они у нас опять во главе, понимаете?
И их дети,
и их дети, родственники. Да.
26-летний.
Ну, Алексей Петрович тоже коммунист, но он не правит сегодня.
Мы говорим о тех коммунистах,
которые правят. И я коммунист, я не правлю.
Которые открестились.
Поэтому вы так говорите, что коммунисты все правят.
Это так называемые, я говорю.
Зашел в эфир Ахмед Арсамаков, чеченец. А что в Чечне спецслужбы? Как вот там вот что с похищениями людей, да? Вот Ахмед, расскажите. Он литератор известный чеченский.
Там спецслужб почти не видно, и они вообще непонятно, что они делают. Так только узнаешь, что кто освободился, сколько он уплатил, узнаешь и.
Кому уплатил?
И еще,
кому платил? Да.
И еще узнаешь, что вот невинный совершенно человек, его взяли, ну, наломали ему кости и убедили еще, может, где-то и вину на себя взять, и получил большой срок. Ну, вот все, что там на спецслужбах.
Это сегодняшние спецслужбы Чечни?
Да, да, это все, что я о них на сегодняшний день знаю. Ну, а, в общем-то, как они могут работать? Они ведь не будут расследовать эти массовые убийства. Десятки тысяч прошли через невинных, прошли через эти фильтрационные лагеря, были жестоко избиты, ограблены. Они всем этим не будут. Вот хотя бы ответ, который мне дал судья, когда я потребовал справедливую реабилитацию, я ему говорю, ну хорошо, говорю, в моей семье, кроме материального имущества другого и морального, мы не понесли, говорю. Ну, среди моих родственников нет убитых, говорю, покалеченных. А ты ведь, наверное, больше меня пострадал. Среди твоих родственников, наверное, есть и убитые, ты не раз под бомбежками сидел. Ну, почему ты не хочешь рассматривать мое дело, говорю? Завтра, видя, опять, говорю, погонят нас, опять ты будешь прятаться под бомбежками, опять будут погибать люди. Он мне ответил, да, когда захотят, погонят, когда захотят, будут убивать, и ничего.
Эх, какое-то, какое-то все-таки вот состояние безысходности, да, но все-таки, да, вот смотрите. Нет,
да, ответ судьи, да, такой, это характерно.
Но я хочу сказать вот то, что и Владимир Львович Синельников, и Георгий Михайлович Мирошник, и адвокаты, и юристы, они же борются все равно, вы же боретесь, продолжаете бороться, да, вот несмотря ни на что, поэтому уже сам факт борьбы...
Даже мы боремся.
Да, это великое дело, мы не можем в передачу, да, мы же там журналисты, да, но придавать огласки, рассказывать и давить вот так вот на власть мы обязаны, я думаю, что вот это очень важно, да, потому что сам факт, то, что человек... борется, не сникает, да, не падает духом, не спивается, продолжает бороться за свои права.
Можно это одну минуту?
Великое дело. У нас осталось одна минута, поэтому
я
каждому...
Я хочу тогда использовать 20 секунд.
Да, 20 секунд, пожалуйста.
Спроситель Алексей
Михайлович. Кандауров пусть завершит.
Я скажу два слова. У меня... вообще у нас должно быть не право на защиту, как мы назвали свою передачу, а право на нападение.
Ну нет, нет, так
на эту публику. И вот я хочу прогноз услышать Алексея Михайловича. Я все сидел и ждал два года. Два года это уже эта история. Вот я думал, то ли придет сотрудник, пригласят меня на ФСБ и скажут, Владимир Львович, давай забудем это. Субботкин служит в Чите.
Вопрос ваш.
Да. А вопрос такой, вот так будет или придет налоговая ко мне в компанию?
В итоге, Алексей Петрович, у вас на полминуты.
Может быть, после сегодняшней передачи придут к вам извиняться. Вот, я думаю, что налоговая придет после того, как придет, как извиняться. К сожалению, конечно, ситуация абсолютно нетерпимая. И я боюсь, что если... дальше будет сохраняться то положение вещей с разделением властей, с общественным контролем, с положением СМИ, то я боюсь, что нас ждут еще более суровые и
худшие времена. Ну, скажите два слова. Шанс есть?
Шанс есть, если общество будет сопротивляться.
Спасибо. В программе «Радио Свобода» человек имеет право, принимали участие. Пострадавшие Владимир Синельников и Георгий Мирошник, депутат Государственной Думы России, генерал-майор КГБ Алексей Кандауров, журналист Александр Минкин, народный артист России Юрий Назаров и адвокат Михаил Федоров. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. Мифы и репутации. Варлам Шаламов. К столетию со дня рождения писателя. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.